эта передача посвящается памяти радиоволшебника, народного артиста России Николая Владимировича Литвинова. Вести эту программу буду я, Александр Айкисон. И я хочу всех пригласить сейчас в дом на Краснопресненскую набережную, туда, где живет сейчас дочь Николая Владимировича Литвинова, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, я шел сейчас вот мимо Белого дома по улице Николаева и вспоминал, как несколько раз Николай Владимирович провожал меня вот по той дороге. Как вы живете? Что-то изменилось с тех пор?
Ну, мы живем с теми же проблемами и сложностями, как везде, но, в общем, мы оптимисты. Живем, помним близких, которых нет. Стараемся не ожесточаться от времени. И стараемся как-то смотреть вперед.
Вы вспоминаете, что когда я был здесь в гостях у Николая Владимировича Литвинова, то он часто вспоминал море, показывал мне вот какие-то фотографии, картинки. Он очень любил море. И говорил о времени, когда он жил в Сухуми, в Абхазии. Он родился в Абхазии?
Нет, он родился в Тбилиси. Но Кавказ очень любил, действительно. Когда-то даже знал грузинский язык, поскольку рос там. Представьте себе, что мой дед, отец отца, похоронен в Тбилиси на Тацминте. Я думаю, а смогу ли я когда-нибудь там побывать еще? Это значит папин отец. А папина мама гречанка из Яникале. Это такое местечко под Ейском. Вот когда-то встретились два человека. Молодой учитель из кубанских казаков, сын сапожника. И молодая гречаночка крымская. Вот это родители моего отца. Кто он? Он русский человек, понимаете, с кубанской и греческой кровью. Отец его там преподавал в гимназии, и молодым погиб случайно от случайного выстрела в 26 лет. Папа там прожил 17 лет в Тбилиси, в Тбилиси. И потом уже к тому времени, вероятно, решил для себя, чем он будет заниматься, поскольку он был таким очень живым человеком, азартным, играл на рояле, очень стремился в искусство. Где-то в 17 лет он чуть ли не удрал оттуда из дома, с толпой гастролеров каких-то, попал в Москву, поступил в тогдашний ГИТИС, но проучился, по-моему, всего год или два. И они с Ростиславом Яновичем Плятом поехали в Смоленский театр работать. Папа там проработал, по-моему, 2 или 3 года. Потом вернулся в Москву, работал в московских нескольких театрах. Ну, а поскольку радио довольно рано его заполонило, вот потом он решил вообще расстаться с театром и ушел на радио.
В энциклопедии написано, что он с 32-го года работает на радио. Я имею в виду театральная энциклопедия.
Радио, как все новое, что возникало, оно не могло не привлекать к себе, конечно, энтузиастов того времени. Вот все эти живые передачи, о которых я только рассказывала, слышала, когда целые спектакли, часовые, разыгрывались, когда все помимо ролей исполняли какие-то шумовые эффекты, и тут же шла живая музыка, все это чисто, без накладок выходило в эфир живьем. Это была очень интересная эпоха, конечно, художественного радиовещания. Я, честно говоря, даже не знаю, какая у него была первая работа на радио. Я знаю, что он очень так для себя вспоминал, как одну из самых дорогих, школу Гайдара. А вот какие-то годы я даже сейчас не могла бы сказать.
Я знаю, что первая режиссерская работа Николая Владимировича Литвинова – это «Голубая чашка». Мне об этом говорила Зинаида Алексеевна Бокарева, заслуженная артистка России, с которой он очень много лет проработал.
Это вообще дуэт неповторимый, прелестный. Вот какое-то удивительное, гармоничное, благородное сочетание тембров их.
Да.
Этот серебряный колокольчик Бокаревского голоса и изумительный совершенно голос молодого Литвинова. Действительно очень здорово. Ну, «Голубая чашка» прелестная.
Папа,
а?
Это ведь мы не по правде ушли из дома, а? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем.
Ну да, любит, любит. Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя-то еще любит, а меня-то уж и не любит.
Ой, врешь.
Мы не разбивали голубой чашки.
Не разбивали.
Может быть, Маруся сама ее как-нибудь нечаянно разбила, но мы ее простили.
Простили.
Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает.
Чики-чики, ходят мыши, ходят с хвостами. Очень злые лезут всюду, лезут на полку. Трах-тарарах, и летит чашка.
Чашка.
А кто виноват? Ну, никто не виноват. Только мыши из черных дыр,
только мыши из черных дыр,
только мыши из черных дыр,
только мыши.
Гитара, кстати, это не вот эта вот гитара, ну, вот лежит да, здесь,
это,
да?
Это вообще реликвия одна.
Ага.
Это же краснощековская гитара. Было не так много на Руси великолепных мастеров, делавших инструменты. Это гитара...
Сколько же лет, интересно?
Вы знаете, это точно надо спросить моего сына. Это самая гитара. И, кстати, запись единственная в голубой чашке, единственная, где сохранилась отцовская гитара. Он же изумительно пел. Он изумительно пел романсы. И что ужасно, Сашенька, что это не осталось на пленке. Потому что он, будучи человеком родийным, и семья такая у нас, как бы, так сказать, родийная, мы прожили без магнитофона домашнего. И все, что отец пел, это нигде не записано.
Ты мне сказали, что есть одна маленькая пленочка, кто-то вам ее дал.
Есть, Сашенька.
Это что? Так,
вот
давай
она,
посмотрим.
У меня даже просьба к тебе, послушай, разберись, и, может быть, я с твоей помощью сама ее послушаю, потому что это осталось в дружеских записях. Я знаю, что это запись где-то конца 50-х годов. Ну, вот видишь, здесь указаны и романсы. Вот что это жизнь, забыто нежное обдание. Может быть, даже и появится у меня какая-то единственная запись. У них же очень интересный круг друзей у родителей моих был. Папа актер, мама моя пианистка была. Театральная пианистка. Она всю жизнь проработала в театре Маяковского у Охлопкова. И целый круг необыкновенно талантливых, ярких людей составлял вот это дружеское ядро. Называли они себя пескаторы. Там были поэты, художники, музыканты, люди далекие от искусства, но преданные ему всей душой, академики, архитекторы, лекторы, историки, самые неожиданные профессии. И все пели, все обожали театр, все писали стихи, сочиняли какие-то миниатюры, целые действия были домашние такие для себя, спектакли.
Наталья Николаевна, вообще о Николае Ильиче Литвинове и при жизни, и потом все-таки делались какие-то передачи. Я знаю, что есть книги, какие-то статьи в журналах и в газетах, но почти нигде нет упоминаний таких каких-то конкретных о семье. Ну, я, может быть, что-то знаю, но тоже плохо. Вот просто интересно, я знаю, что он два раза был женат, что у него есть дети, внуки.
Да, мама наша, Клавда Николаевна Смирнова, я уже говорила, она была пианисткой, кончила Московскую консерваторию когда-то, кончила очень молоденькой, 19 лет. Но поскольку она была сирота, она пошла сразу работать, не пошла в аспирантуру и стала театральной пианисткой. Она всю жизнь, в общем-то, этим занималась. И, как говорят люди, с ней работавшая, что она была очень талантлива именно как театральная пианистка, которая интуитивно чувствовала то, что нужно режиссеру.
А где Николай Владимирович познакомился вот с вашей мамой?
По-моему, в Каверинской студии.
Это что за студия такая?
Это был театр такой. Помещался он там, где сейчас Центральный детский театр.
Это 30-е годы?
Да, да, наверное, это где-то 34-й, вот так вот. В 35-м родился мой брат Володя, первенец, обожаемый ребенок в семье. Ну, надо вам сказать, что вообще родители у нас были оба очень нежные и очень нас любящие. Ну, потом я уже военный пары дитя, я родилась во время войны. Родители прожили 24 года вместе. Ну, а потом, в общем, жизнь есть жизнь, всякое бывает. В жизнь отца вошла новая женщина, новое чувство. И с тех пор мы ходили к папе в гости. потому что...
А, то есть уже обычно не жили,
да? Да, родители расстались, но для нас он остался таким же постоянным, знаете, не воскресным папой, не раз в месяц, а таким же, в общем, отцом, как и был до. То есть его привязанность к нам очень была большая. Он во всех событиях, так сказать, жизни, вот я даже вспоминаю, когда они расстались, наверное, мне было лет 13, но вот даже какие-то мгновения моего взросления, превращения из девочки в девушку, какие-то очень дорогие мгновения у меня связаны с отцом, какие-то глубокие разговоры, первые мои тайны маленькие, это я могла ему доверить, это ведь не всегда бывает.
То есть, тем более, в такой наоборот ситуации, бывает, да, как правило, когда родители, с мамой, девочка с мамой.
Ну, с мамой тоже, с мамой тоже. Да. И вот так случилось, что, в общем-то, мы съехались с отцом под одну крышу уже в последний период его жизни. Это было в 81-м году, когда мы решили жить вместе. Уже не было на свете моей мамы. Мы вот образовали этот общий наш дом.
Гремлют стрелки на часах, сны по крышам бродят, гаснут лампочки в домах, вечер спать уходит. Хочет вечер отдохнуть, подремать немножко. Всем давно пора уснуть, ночь глядит в окошко. Шелестят по мостовой тихо-тихо шины. В гаражи к себе домой едут спать машины. За витриной привели сонные игрушки, а к ребятам забрели сказки под подушки.
Пришел, да. Я помню, позвонил, вот собачка маленькая завала, которая сейчас вот греется в кресле.
Да.
Но у вас действительно что-то холодно дома.
Да.
Хотя рядом с Белым домом вообще-то находится.
У них своя подстанция.
А, наверное. Так вот, когда я вошел, я слышал, что на гитаре Ваня играл что-то. Вот на этой самой краснощекинской гитаре.
Да, вы знаете, очень я его всегда настраиваю на то, что с этим инструментом надо обращаться крайне бережно. Но он очень увлечен. Он по многу занимается каждый день. И, в общем, можно даже сказать, что уже потихонечку играет.
Ну, вот он играет что-то из репертуара Николая Владимировича Литвинова.
Ну, это вы его спросите, я не знаю.
Да, а можно его позвать?
Конечно, и нотами дедовскими он пользуется. И часто спрашивает меня, а кто деда учил играть на гитаре. Я ему рассказала, что папа вообще занялся ведь этим взрослый уже. Гитара появилась где-то перед войной, когда ему, значит, досталась роль цыгана в спектакле. Ну и приятно же, когда артист на сцене все делает сам, понимаете? Не делает ведь, что он играет на гитаре, а играет на гитаре, если это нужно по роли. И вот отец занялся гитарой, помогал ему очень Николай Николаевич Кручинин, был такой знаменитый цыган, музыкант, великолепный знаток и культуры цыганской, и театра.
Да, позовите Ваню, а я пока поставлю, с вашим позволением, вот пластинку с записью Буратино. Хорошо? Можно вспомнить? в нем Буратино. Вот и Ваня.
Здравствуй, Ваня.
Ваня, это...
Здравствуй.
Ваня, значит, а это Саша Айгистов.
Садик, ученик.
Рядом с нами. Да. Ванечка, вот Саша спрашивает, какого года эта гитара?
Это 1841 год, судя по наклейке.
Наверное, должно быть очень приятно играть на такой гитаре, да?
По крайней мере, удобно. Она легкая, в отличие от современных, и маленькая.
Ваня, а ты помнишь, как девушка играла на гитаре?
Ну, конечно.
Очень часто вот закрывал дверь и тихонечко там играл. Но мы старались все-таки, если он ушел к себе, закрыл дверь, мы старались не нарушать его потребности в одиночестве. Так он играл. Ну, а Ванька, он тоже, вероятно, какая-то у него генетическая любовь к этому инструменту, к профессии. Потому что, насколько я знаю, он тоже хочет в артисты. На гитаре очень много занимается, даже пытается сочинять. У него есть свои песни какие-то, на чужие стихи.
А песни свои? То есть ты пишешь музыку?
Выражаясь по-научному, я композитор.
Понятно. Ну хорошо, а может ты сыграешь что-то?
Песня называется «Смерть поэта» на стихи Юлии Нейман. Не все равно, как зовется капкан, и как обозначит его в послесловии безгласные пухи, опасной любовью Сабальскую или Исидорой Дункан. Не все равно, как зовется капкан, любовь захлопнется, поздно или рано, нет рано, всегда преждевременно рано, до срока приказ исполнителям дан. А если молить о прощении, если отречься, ничем не смягчить приговор, наемник на месте, Мартынов, Дантес ли, рукой урочительной целят в упор. А если и сам никого не виню, не все ли равно, как зовут западню, любая замкнется, и, конечно, в туман. За то, что пришел, подглядел и видел, мне не любили добрей, ненавидел. И так ли уж важно, как звался капкан, и так ли уж важно, как звался капкан.
Спасибо. Вань, сколько тебе лет? Извини, что я спрашиваю, просто я не помню.
Мне 14 лет.
Ну, значит, ты скоро заканчиваешь школу?
Да, через год.
Через год даже? То есть ты раньше пошел?
Ну, я 6 лет пошел.
И каким ты представляешь себе свое будущее?
Ну, наверное, буду продолжать семейную династию.
То есть будешь актером или режиссером?
И тем желательно.
А вот гитара, музыка, это все вместе, да?
Меня уже от этого не оторвать, от музыки, от гитары.
так что это будет сопутствовать. Ну, я не только в школе учусь, я еще учусь, уже, так сказать, по специальности. В лицее. Раньше назывался лицей «Разум», но это теперь по некоторым причинам. Называется он «Творческая студия лаборатории начала».
И какое у тебя отделение или факультет?
Ну, там нет отделения, факультет. Там просто готовят артисты, журналисты. Ну, гуманитариев готовят они, условно. Будущих интеллигентных людей, как выражается один из наших педагогов. Так. Ну, извините, у меня, собственно, не дописаны рефераты. Я, наверное, пойду его дописывать.
Извини, что мы тебя оторвали. Спасибо тебе большое. А мы продолжим наш разговор с Натальей Николаевной Литвиновой, дочкой радиоволшебника, народного артиста России Николая Владимировича Литвинова. Наталья Николаевна, вот пройдем сюда, ладно, к роялю поближе. Я помню, в прошлый раз говорю, как будто это было совсем недавно, но это было, наверное, лет 6-7 назад где-то. Я пришел, он не играл. Вот.
Член семьи вообще. Это, кстати, очень хороший инструмент.
Это Рениш. 11-го года. Это была специальная партия для России. Член семьи, который всегда, в общем, служил профессии. Потому что все песни, многие композиторы приходили сюда, проигрывали какие-то вещи. Все песни дома, ведь отец, поскольку он музыкально грамотный был человек, он разбирал, заучивал, репетировали дома. Приходили сюда, ну, скажем, Борис Савельев, Александр Левенбук, какие-то репетиции радионяни происходили.
Он говорил, что к радионяне. Да, он готовился, что-то делал, он какие-то песни.
Песок, там тоже было много песен. Да, вообще, музыка на радио, это очень ведь важно. Так что рояль трудился всю жизнь.
Да.
Я вот на благо детской редакции.
Знаете, мне хочется, чтобы фрагмент какой-нибудь из радионяни прозвучал в нашей передаче, потому что, мне кажется, очень многие имя Николая Владимировича связывают именно с радионяней, потому что именно там он стал вот этим самым радиоволшебником, единственным и неповторимым, да? Как-то именно в этой передаче было придумано. Или все-таки я ошибаюсь?
Нет, я согласна. Я думаю, что просто именно там был найден вот такой легкий стиль усвоение трудного материала. Грамматика, правила всякие. Вот прием этот радийный, этой иронической песенки, скольким он помог, эти миниатюры радионемские, скольким он помог звучить правила грамотности русского языка.
Да, и правила поведения.
Да, и правила поведения, конечно.
Мы рады вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.
Представим себе, что мы в театре.
В какой театр вы хотите попасть?
Давайте в большой. Туда без радиоволшебника не попадешь.
Пожалуйста, в большой, так в большой. Погасите свет в студии. Так, хорошо. Крибле. Крабле. Бумс. Мы в большом театре. Спектакль уже начался, слышите, звучит знакомая музыка.
Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа, Ольга.
Садитесь сюда, только тихо, пожалуйста.
Хорошо. А Саша где? Саша! Саша!
Да я здесь, здесь! Здесь, разрешите пройти, пожалуйста.
Ну вот видите, говорили, что умеете себя вести. Во-первых, в театре не шумят. А во-вторых, если уж вы проходите к своему месту, то идти надо лицом к сидящим, а не спиной. Видите, сцена у нас там, значит, они сидят лицом туда.
Хорошо, хорошо, я сейчас вернусь, еще раз пройду.
Не надо, теперь уж сидите.
Я это знаю. Это Евгений Онегин. Вот этот, который поет. Еще немножко попоет, а потом его убьют. За что? Он лишний.
Как?
Лишний человек. Мы в школе проходили.
Да не он лишний. Это Онегин лишний.
А по-моему, вы оба здесь лишние. Неужели вы не понимаете, что вы мешаете людям слушать?
Все, все, все. Извините, теперь молчу. Да. Конфету ем.
Какую конфету?
Ну-ка, отними.
Дайте ее сюда немедленно.
Я вам лучше другую дам. А то эту я уже накусил.
Очень жаль. Жаль, что вы едите конфеты во время действия. Для этого существует антракт.
А скоро антракт. А то лимонаду очень хочется. Конфету запить во рту очень сладко.
Сидите. Еще не скоро. Как вам не стыдно? Один ест конфету, другой зевает. Вы же обижаете артистов. Показывайте, что вам не нравится спектакль.
Что вы, очень нравится, очень. Браво, браво, Лен!
Тише, немедленно прекратите. Аплодировать надо в конце действия, когда будет антракт.
А, уже антракт. Скорее в буфет, пока очереди нету.
Все, 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 хватит. Нет больше сил. Стоп, стоп, стоп. Снимите пленку, включите, пожалуйста, свет в студию. Фу. Вы абсолютно не умеете вести себя в театре.
Нет, Николай Владимирович, это мы раньше не умели, а теперь вы нам все объяснили. И как проходить на свое место.
И как слушать.
И когда аплодировать.
Ну, хорошо. Будем считать, что вы кое-чему научились. А всех ребят, которые нас слушают, радионяня просит запомнить, что в театре надо вести себя так, чтобы всем было удобно и приятно смотреть на сцену. А артистам было приятно играть для вас спектакль.
Наталья Николаевна, у вас вот такая большая квартира, старый московский дом, много комнат. Где вот, я не могу вспомнить, Николай Владимирович работал. Вот. Было у него место какое-то?
Такое, чтобы он ограничивался одним каким-то уголком, такого не было. У него для каждого дела свое место было. Вот, скажем, в этом кресле он только смотрел телевизор, он не любил в нем читать.
Это вот читал, да. Роскошном каком-то, таком старом, огромном.
Очень удобном кресле, да. Читал он уже в другой комнате, вот там вот, за журнальным столиком на низком кресле, там он читал. Теперь есть секретер. Как ты знаете, хотя его уже 5 лет нет на свете, у меня не поднимается рука что-то менять, так уничтожать следы той жизни, которая здесь была. И вот этот его секретарь, он до сих пор забит огромным количеством папок, сумок с письмами, которые отец получал. Вот я кое-что
сделал. Я помню, даже вот с этой папочкой, по-моему, ходил. Такая она невзрачная, но родная для него была.
Да, если он работал над текстом, то он это любил делать вот там, за закрытой дверью, в своей спальне. А была еще такая большая, так сказать, работа, как ответ на письма, к которой отец относился очень обязательно, с большим уважением. Он каждое письмо, которое приходило к нему, описали буквально так: «Москва, радио Литвинову». Или даже не Литвинову, а радио Волшебнику, или Сказочнику, или радио Няне. Ну, доходили письма. Вот, ну, смотри, какая география. Джаз, Казганская область, Ростов-на-Дону, я не знаю, самые далекие наши...
Ну, вот Самара.
Да, да, да.
Узбекистан.
Ленинград.
Алма-Ата. Да, отовсюду, отовсюду. Да, если мы будем перечислять, это невозможно.
И вот ежевечернее довольно большой кусок времени отдаваться этой работе. То есть перечитывалось, чтобы быть, так сказать, свежим в памяти, письмо. После этого писался черновик, в котором обдумывалась каждая фраза. После этого каждое письмо или каждая открыточка переписывались. И каждый вечер он этим занимался.
То есть он на каждое письмо так отвечал?
Ну, если это было письмо, так сказать, даже, я не знаю, 2-3 строчки какие-то, адресованные ему, он на это отвечал обязательно. Бывали вещи самые неожиданные. Вдруг, например, приходит посылка, в ней детские вышивки. Это какая-то девчушечка с бабушкой в какой-то деревне. Они слушают передачи, и они свои работы ему прислали. Вот стоит бумажка, вырезанная из дерева, вот лежит, да, чтобы не потерялась бумажка.
Вот красивая, как это.
Уважаемый сказочник, примите эту скромную вазу, сделанную из дерева клёна нашего района. Ваза чисто ручной работы, тоже своеобразная сказка. И подпись «Лесоводы Карабулакского района». Вот висят две картины. Вот видите, это тут Эльбрус. Пейзаж такой кавказский. И вот маленький этюдик. Это море, Черное море.
Это тоже все прислано?
Нет, это не прислано. А-а-а. Но возникло знакомство через переписку. Вот такой отклик на передачу. Отцовский ответ. Потом еще какое-то письмо. Еще какой-то ответ. И в результате появились отношения, которые даже я сейчас вот благодарна судьбе, что они есть. Стала дружба с семьями. Иногда даже вдруг папа приходит с ящиком с работы. Оказывается, пришло извещение о посылке. Он пошел получать эту посылку и принес домой коробку с банками с вареньем. Это откуда-то из Киева какая-то молодая семья прислала. Вот так они выразили ему свою любовь, понимаете?
Подарок ради волшебника.
Да. И ради волшебника, или Карлсон, которого тоже приходил с дедушки играть, он наслаждался этим вареньем. Это очень трогательно, конечно. И все эти письма хранятся, и я не знаю, может быть, я их передам в музей радио, если как-то он будет развиваться. Может быть, в народный архив. Так что у него для каждой работы было свое место. Потом он очень любил заранее иметь текст, скажем, если его просто вот кто-то позвал на запись. Надо там прочитать сказочку или что-то. Это обязательно надо иметь текст не то, как мы. Вот наше поколение, мы уже привыкли так. Мы приходим на запись, 10-15 минут в нашем распоряжении, и мы бойко читаем в эфир, да? И есть люди, которые, и правильно, они имеют основание гордиться даже умением вот таким сходу сделать на радиоматериал. Папа так не умел. Ему надо было обязательно 2-3 дня, ну уж хотя бы один день, чтобы с этим текстом посидеть, подумать, как он говорил, переспать с этим текстом.
Да, переспать, это я помню, это слово.
Чтобы поискать интонацию, он был очень так въедлив в текст, иногда мучительно искал какую-то замену слова, какой-то точный синоним или точное выражение. Очень придирчиво с авторами работал. Ну, вероятно, этим и объясняется, в общем-то, качество, очень высокое качество некоторых его передач. Так знай же, превосходнейший из отроков, звезда моего сердца, Волька ибн Алёша, что отныне я буду выполнять все, что ты мне прикажешь, ибо ты спас меня от страшного заточения, где я вдобавок схватил утомительный насморк. Будьте здоровы! Знают волны в океане и хрустальный свод небес, а седом об дужурах махане повели. Там глиняном сосуде заколдованный туман. Здесь станется
Хасан Абдурахман ибн Хаттаб. Ла-ла-ла-ла, урла-шурла-дурла.
Ла-ла-ла-ла,
урла-шурла-урла. Ах, чирдок-чирдок-чирдок, трах, чирдок-чирдок-чирдок, тух, чирдок-чирдок-чирдок, тух, чирдок-чирдок-чирдок. Ух, чирдок-чирдок-чирдок-чирдок.
Знаете, о чем хотела вас спросить, Татьяна Николаевна? Вот почему все-таки он не получил звание тогдашнего вот народного артиста Советского Союза? Это было как-то престижно, и как-то это был как бы рубеж и показатель в то время, во всяком случае. Сейчас все равно. А вот...
Когда ему было присвоено звание заслуженного артиста, отец был первым человеком в Советском Союзе из работников радио, удостоенным этого звания. Вот радио почему-то всегда по этой части было очень обделено. Потом он стал народным. Ну, что, так сказать, скрывать? Ведь мы же все хорошо знаем, как много надо было заботиться о собственном звании каждому человеку. Большинство, в общем, должны были, я не говорю, что это незаслуженно, Боже сохрани, но прикладывать массу усилий, чтобы об их заслугах вспомнили и оценили. Отец совершенно этим не был, так сказать, болен. И потом он, вероятно, был счастлив, занимаясь любимым делом. И вот я сейчас вам прочитаю одно письмо, это даже не письмо, а телеграмма. От всей души поздравляем вас, нашего безмерно любимого артиста. Уже несколько поколений с любовью слушает по радио и на пластинках ваш милый голос. И вот дальше. Давно народ наградил вас самыми высокими званиями. Желаем здоровья и самого лучшего. Живите долго, радуйте нас вашим искусством. Вот это народное звание, народная была любовь.
А откуда это письмо?
Это телеграмма из Усть-Хайрюзово, Камчатской области. Видите?
Это просто люди написали, да?
Поздравления. А вот просто с 50-летием СССР поздравления.
Даже такие были, да?
На радио, народного артиста Литвинова. В общем, почта удивительная. Написано-то что? Что солнышко ты мое, приходи ты ко мне почаще по радио, потому что слушаю тебя, и смеюсь, и плачу, и жить хочется. Когда вот такое письмо артист московский получает, да звание ли ему, да не важны они, честное слово.
Да, я видел вот такие это, письма.
Да, а вы там, в эти кучи, и я просто хочу сказать всем, если слышит кто-то из авторов письма, всем, кому отец не успел ответить в последние месяцы своей жизни, сказать им всем спасибо и сказать, что ни одно из ваших писем зря послано не было. Все они были дороги, все были прочитаны и все берегутся до сих пор. Спасибо вам.
Наталья Николаевна, я знаю, что существует предсмертное письмо Николая Владимировича Литвинова.
Ой, Сашенька, это не предсмертное письмо, это несколько не так. Дело в том, что было 80-летие отца, и вот была у него такая возможность ответить в эфире на все поздравления, которые он получил.
Ну вот в редакции именно говорили о том, что как предсмертное письмо. Видно, да. Он умер совсем скоро после этого.
Через несколько месяцев.
Да.
Но он умер ведь в один день. Он умер так, как он хотел. Он больше всего боялся быть безнадежно лежачим больным, который сам понимает свое состояние и который обременяет других. Он очень этого боялся. И часто повторял, вот у Ирины Александровны Благининой есть такое четверостишье, подойдя к последнему пределу, «Господи, тебе же все равно, сделай так, чтоб птицей отлетела, а не завалилась, как бревно». И вот так у него и получилось. Он утром почувствовал недомогание, а вечером его не стало.
Да.
А до этого шла полноценная жизнь. И за два дня до этого он ездил на запись новогодней радионины, которая не прошла в эфир. И накануне, за день до этого, он водил машину. В общем, он прожил стоя и ушел быстро, как хотел. И как-то вот поскольку он не болел, не угасал, не было вот этого периода как бы подготовки нас к потере. У всех сложилось такое впечатление, что вот это как завещание. Он не думал, конечно, об этом. И только потеряв его, мы вдруг все услышали в этом вот какой-то итог
жизни, подведенной самим человеком, и завет нам, потому что последние фразы, ну, они буквально действительно какие-то, я не знаю, это сейчас надо говорить, вот сейчас надо повторять каждый день эти слова. Будьте милосердны друг другу, потому что без этого никто не выживет. Ни сытый, ни голодный, ни бедный, ни богатый, тоже без этого, без милосердия не выживет. Вот, наверное, мы уже сами так расценили, как завещание. Ну, конечно, вот эта страничка написана, вот она здесь, в этой папочке, да. Страничка этого текста.
Я вспомнила, да, эти зеленые чернила, которые он пользовался, он их любил.
Сборчены были зеленые чернила, у меня большой их запас остался.
Ну что ж, пусть это письмо услышат.
Дорогие друзья мои, здравствуйте. Это я, сказочник. Со мной случилось чудо. Я жил и жил на свете. И все мне казалось, что я добрый молодец. А как-то утром проснулся, смотрю, что такое. Мало сил, с трудом встаю. И тут я вспомнил, вот в чем дело. Ведь мне 80 лет. Оглянулся назад. Ух, какая длинная дорога. И чего только на ней не было. И радости, и лихие беды, и тяжкие утраты, и дивные находки. Так однажды нашел я светлую тропинку к вашим сердцам. Да так и бреду тихохонько, радуюсь на вас. А тут еще вы узнали про мой день рождения и стали меня поздравлять. Стали мне присылать такие чудесные письма, даже с картинками, что я живу, как на облаке плыву. Как бы я хотел поблагодарить каждого из вас в отдельности и всех вместе с мамами и папами, с бабушками, дедами и со всеми взрослыми, которые меня тоже поздравили. Но только не хватает у меня ни времени, ни сил, потому что писем очень много. И как же хорошо, что на свете есть радио. Как отрадно мне думать, что вы меня сейчас слышите. А вы меня слышите? Слышите, как я волнуюсь, говоря спасибо вам, друзья мои милые, за все, чем радуете мое старое сердце. За ваши добрые слова, сердечные пожелания, за память, за признание моего скромного труда. Обещаю вам никогда не унывать и посильно для вас трудиться. Будьте здоровы, веселы и милосердны ко всему живому.
Только что мы послушали духовное завещание, если можно так сказать, народного артиста России, радиоволшебника Николая Владимировича Литвинова. Я вот сижу сейчас за тем столом, где много лет назад сидел Николай Владимирович Литвинов.
Уже столько людей собирал.
Да. И вдруг подумал о том, что не получилось у нас такой мемориальный передачи. Да, мы не говорили, может быть, так громко о его творчестве. Может быть, это и неправильно. А с другой стороны, мне хотелось бы, чтобы эта передача была для тех, кто его знает, и для тех, кто его помнит. Поэтому я пришел сюда к вам домой. Благодарю вас, Наталья Николаевна, за то, что вы любезно приняли меня в этом доме, в котором я не был 5 лет, как Николай Иванович.
Хотя мы виделись и общались,
конечно. Да.
Просто сюда вот не случалось. А я, в свою очередь, очень признательна, Сашенька, за этот разговор. Это очень приятно, очень мне дорого.
они приносят радость нам. Их гости ждут с восторгом дети и знают все по именам. И где-то рядом сказки бродят, когда звучат их голоса. Волшебники приходят, приходят и уходят, но остаются чудеса. Волшебники приходят, приходят и уходят, но остаются чудеса. Волшебники и верят, что детство праздник без конца, что правде все открыты двери и все распахнуты сердца. И где-то рядом сказки бродят, когда звучат их голоса. Волшебники приходят, приходят и уходят, но остаются чудеса. Волшебники приходят, приходят и уходят, но остаются чудеса.
Слушали программу, которую мы назвали «Радиоволшебник», посвященную памяти народного артиста России Николая Владимировича Литвинова. Вел передачу Александр Айгистов. До свидания.